Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Это беседа о вечном. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня я вам хочу представить клирика Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга, священника Душина Михайловича. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Сегодня особо приятно вести прямой эфир, потому что мы будем говорить о двух замечательных святых, которых мы очень любим. Но если говорить, например, о святителе Николае Чудотворце, о его память, то есть перенесение мощей будет в ближайшие дни, то есть послезавтра, сегодня пятница 20-е, 22-го мая, это будет перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в город Бар. Это было в 1087 году, в XI веке. И параллельно мы с вами будем говорить еще и о вашем святом, которого русские православные люди, я надеюсь, очень хорошо теперь уже знают. Это святитель Николай Сербский, Велимирович. И вот эти вот два святых, они сегодня, я думаю, тоже за нас помолятся, потому что мы будем вот как бы их вспоминать и знакомить наших радиослушателей, то есть миссионерствовать.
Да, начнем, конечно, с святого Николая Чудотворца, как и полагается, которого в России называют своим. Да, наш Николай, да, хотя он был греком, надо сказать.
Именно так.
Да, ну и Сербия, он тоже наш, и в Болгарии наш, и везде он наш. И это как раз и говорит о величии этого святого, величии, потому что практически трудно найти такого святого, который был бы сразу принят всеми, как свой, как вот...
Народный,
да, да. То есть сказать даже какой-то... бабушки, там где-то из глубинки, что он не русский, я думаю, она бы очень обиделась или не поверила бы. Сегодняшнее, то есть вот то событие, которое сегодня будем говорить, а которое относится к 22 мая, я скажу поподробнее, расскажу, потому что интересная история. Да. Мы, конечно, про житие святого Николая, надеюсь, большинство наших слушателей знает более-менее подробно, знает о его жизни. А вот сегодняшний праздник относится к событиям уже, которые произошли намного позже, вот как вы сказали, в 1087 году, в 11 столетии. Это было время правления императора Алексея Комнена, византийского царя. Мирликийские, они находились на территории Византии, сегодня это Турция. И в это время... было очень трудно для Византии, потому что турки уже тогда стали нападать и практически опустошали вот все эти территории, начиная вот от Херсона на юг до Антиохии, до Иерусалима. И именно не захватывались территории только, а именно опустошали. Поэтому случалось, что они и уничтожали святыни и храмы. Был такой случай в 8 столетии. Одна попытка была уничтожения мощей святого Николая. Это был такой калиф Ар-Рашид, который прислал туда своего военачальника, который и дошел до храма, и попытался уничтожить. Но вот Господь его так как-то увел. Он не те мощи уничтожил, а рядом, которые были. Так что на этот раз они были спасены. А вот потом уже многие, не только восточные христиане, а и западные, тем более в Италии, потому что в Италии было из-за иконоборства очень много византийских монахов, очень много греков. И они тоже, там, конечно, тоже были верующие люди, они боялись за своих святых, огромное число мощей было на Востоке. И уже была такая идея, чтобы спасти вот некоторые из этих мощей, а поскольку святой Николай и на Западе очень известен был и есть, вот, была такая идея. И она появилась одновременно и у горожан Венеции, и горожан города Бари. Я, как серб, знаю, что в Италии говорят Бари, потому что напротив еще, надо сказать, в Черногории, да, там пройти Адриатику, переплыть, и вот буквально из Бари приезжайте в Бар.
Да, мы тоже сегодня об этом говорили. В одном случае Бари, в другом почему-то Бар.
Да, Бар – это город на Черногорском побережье, находится буквально напротив итальянского Бари. Поэтому я буду использовать название Бари, а не Бар. Потому что оно, мне кажется, более правильное. Оно как раз отвечает оригиналу, да, как и называется по-итальянски. Пришла такая идея. Надо сказать, что по преданию еще было явление святого Николая одному пресвитеру в городе Бари, который сказал: «Я хочу, чтобы вы забрали мои мощи, потому что я не хочу, чтобы они находились в этом опустошенном городе». То есть, видимо, была реальная опасность, что турки могут вернуться и действительно забрать или уничтожить эти мощи. Это одна причина. Другая причина, скорее всего, что и на Западе нуждались в молитвенной помощи святого Николая. И вот по промыслу Божьему он так и сказал: «Мой Господь хочет, чтобы вы забрали мои мощи». Была организована такая экспедиция, было 3 корабля.
Замечательно сказал.
Да, и они решили, чтобы никто не узнал, для чего они вообще уезжают из Бари, что они как бы торговцы. И поэтому на кораблях находилась пшеница, они спокойно доплыли до Антиохии, продали эту пшеницу, купили какие-то вещи, и тут они услышали, что венецианцы уже там, и у них такая же цель, как и у них. Быстренько собрались и поплыли туда, в сторону Мирликийских, и доплыли раньше венецианцев. Это, может быть, один из редких случаев, когда венецианцы не успели. Да? Когда они приехали туда, послали 2 человека, чтобы они посмотрели, что там, какая ситуация в храме. Эти 2 сказали, что все спокойно, и в городе спокойно. Там только в храме 4 монаха. Потом они все собрались, взяли оружие, на всякий случай, с собой. Было 47 человек. И дошли до храма, спросили, где здесь находятся мощи. Ну, без всякого страха, поскольку иностранцев было много тогда, им показали место, где находились мощи. Там вот такой помост, под ним находились мощи. И было место, откуда можно было дотронуться, там была мира все время, текло. И они решили раскрыть свое намерение, что они хотят, предложили 300 золотых. Ну, тут я должен сказать, типично по-западному, хотели торговаться. Да, 300 золотых, чтобы не мешали этому. Ну, и монахи, естественно, не согласились и уже готовились побежать в город и рассказать, что на самом деле, что здесь будет. Они их привязали, связали их, там оставили рядом, ослужили там литью и прям не знали, как забрать, потому что они находились в каком-то саркофаге, таком, его забрать нельзя было оттуда. И они быстренько пробили эту крышку, там был такой мальчик Матфей, который очень спешил и увидели, что мощи полностью в мире находятся.
Вы так, да, рассказываете, как будто вы это сами все видели.
Может,
хорошо подготовились.
Ну и вот они забрали эти мощи с собой. Вот прямо их взяли, вот эту верхнюю одежду обвили и побежали к кораблю. Освободившись, эти 4 монаха сразу побежали в город, всем рассказали горожанам, что произошло. Они побежали на пристань, но уже было поздно. И корабли отплыли. Это было 20 апреля 1887 года. Вечером, в воскресенье, 8 мая, они прибыли в Бари. Естественно, была встреча такая торжественная. И уже на первой службе, вот в честь прибытия, было исцелено 47 человек. Потом во вторник еще 22. В среду еще 29, потом явился святой Николай одному монаху и сказал: видишь, вот уже до пятницы 111 человек было исцелено моими мощами. Естественно, что процесс продолжился, и потом приходили люди, исцеления происходили постоянно, И, конечно, было решено построить уже храм именно Святому Николаю. В городе не было такого храма. И через 3 года было освящение этого храма нового и перенесение мощей из храма, где находились, новый храм, посвященному Святому Николаю. Поэтому с этих уже времен было установлено это празднество, перенесение из мира Ликийских Бари и вот из этого храма в новый храм, как бы одновременно. Надо сказать, что, конечно, сначала праздник был только местный, не сразу был принят всеми, потом уже потихоньку стали принимать все остальные, западные церкви и восточные, и русская церковь в том числе, единственное, греки, вот они не приняли. Я даже не могу сказать сейчас, честно, не знаю, у них это праздник или нет, потому что для них это был печальное событие. Поэтому как бы праздновать то, что они потеряли мощи такого угодника Божьего, естественно, можно понять, они не могли принять это как событие радостное, которое надо праздновать. Поэтому вот так случилось, что у нас и в сербской церкви, тоже можно сказать, в сербской церкви не очень этот день, такой праздник, по сравнению с декабрьским Николаем, да, как мы говорим, зимним, да, то есть ни в какое сравнение. То есть у нас, я уже говорил много раз, есть праздник слава, то есть это означает, что каждая семья имеет своего покровителя. У нас имена не даются по святым, а именно считается, что имя можешь иметь любое, а вот покровитель семьи, он один из святых. Вот больше половины Сербии празднует Святого Николая и празднует именно вот зимой. Мало очень семей, которые празднуют вот летнего Николая. Может быть, это связано как раз с этим греческим отношением, да, в этом событии, которое как бы неоднозначное, потому что, видите, как получается, это же выходит как бы, что полунасильственным образом это было сделано, и как бы некоторый обман там присутствовал. Но надо сказать, что вот в истории церкви бывали такие события, очень интересные, к ним можно относиться по-разному, но по промыслу Божьему это произошло, и надо всегда понимать, что, как летописец и говорит, что это произошло, и вообще вот это нашествие турок, как всегда, прегрешением нашим. Поэтому очевидно, что в это время исторически были причины, почему Господь позволил нашествие, почему было уничтожено много храмов, и уничтожено, наверное, много мощей было в это время по прегрешениям людей и правителей этого времени.
Я слушателям хочу напомнить, что священник Душин Михайлович, клирик Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга, сегодня у нас в гостях в беседах о вечном. Вот совершенно замечательно говорится о святителе Николае, что за доброе сердце и помощь людям он был удостоен особых милостей от Господа. Родился, напомню, святитель Николай Чудотворец в III веке. Вот мы тут посмотрели, 270-й год, умер в 345-м году, уже в IV веке. Вы знаете, сейчас, когда вы рассказывали, я вспомнила, когда я была в Елоховском соборе в Москве, и, зайдя вечером в храм, я почему-то подумала, что это была исповедь. И выяснилось, когда это был такой огромный хвост, и выяснилось, что люди стояли к иконе святителя Николая. Вот в России он тоже, ну вот понимаете, это, в этом есть какая-то тоже такая наша слабинка, когда, ну, как бы не очень хочется, что ли, трудиться, вообще человеческое такое проявление слабости, когда мы знаем о том, что святитель Николай, почему, это как бы святой, который будет помогать быстрее других. Вот всегда нам об этом говорили. Ну, это как-то вот запомнилось. И поэтому люди, они очень любят святителя Николая, в том числе и россияне. И, ну, вот очень часто обращаются за помощью именно к нему.
Ну, вы тут намекаете, что люди не хотят сами трудиться над собственным спасением, идут туда, где быстрее и легче, да?
Да, именно где легче.
Но согласен, что в этом есть доля правды, но все-таки надо дать должное самому святому и самому нашему, как бы, наши потребности обращаться. Видите ли, какие бы ни были святые, мы все равно в конечном итоге, и все это об этом должны помнить, обращаемся к Богу. Поэтому, и когда обращаемся к своему Николаю, мы, по сути, опосредованно обращаемся к Богу. Через него. Тот, который помогает, это Бог, Иисус Христос, который наш посредник, главный для нашего спасения. Поэтому святые в этом смысле помогают нам. Но не надо терять из виду, что именно мы приходим к Богу, и Он спасает, Он дает все, что нам нужно. А вот святые помогают, хотя вот так вот сделал Господь, чтобы у нас были как бы наши небесные друзья. Вы знаете, есть история про Петра Афонского, когда он обещал стать монахом, не стал. Потом он попал в заключение и молился очень-очень горячо. И появился святой Николай и сказал, что я тебе не могу особенно помочь. Вот если будешь молиться Симеону Богоприимцу, может быть, он тебе поможет. Понимаете? То есть это как бы такая игра. Ну, естественно, что Бог все знает и все знают. Но Николай святой, да, перенес нас Симеона Богоприимца. Вот, и он как бы его был заступником. То есть есть, конечно, перед Богом те, которые ближе, да, которые чуть-чуть подальше. То есть мы знаем, что Иоанн Златоуст, да, такие вот, как Василий Великий, Григорий Богослов, они очень близости, да, престола Божия, так, образно, если так сказать. В этом нет ничего плохого, что люди обращаются, и люди должны обращаться. Более того, здесь нужно совместить нашу молитву, наши труды и полностью полагаться как бы на волю Божью и на Его помощь. В этом есть смысл нашей жизни. То есть мы очень много страдаем в жизни от того, что мы все сами хотим. И как раз наоборот, мы все сами, да, и когда вот уж совсем ничего не получается, тогда уже мы решаемся пойти и попросить Бога. А Он хочет, чтобы мы, как маленькие дети, все время обращались к Нему, чтобы, как Он сказал, в свое время отдайте Мне, оно легко. Я все буду делать за вас. Не надо вам самим. Как маленький ребенок. Говорит, я сам все. Ну ладно, попробую. А когда все не получается, вот тогда уже мама или папа начинают помогать. Поэтому здесь есть как бы две стороны. Действительно, вы правы. Нужно трудиться самому, но молитвой, добродетелями, да, верою. Но в то же время полностью ожидать помощи только от Бога. Чтобы Он давал все. А святые, включая святого Николая, в этом нам помогают.
Ну вот мы ведь еще святителя Николая называем вот так, знаете, по-простому, Никола угодник.
Угу.
Угодник, он, с одной стороны, можно подумать, что он, ну, конечно, Богу угождает, да, а иногда приходит мысль, что он и человеку помогает, поэтому он и угодник.
Ну, он угодник, потому что он угодил Богу, прежде всего, потому что не будем забывать, что то, что тоже интересно в жизни его. Ведь он в жизни фактически не был вот такого страдания. Он даже когда сидел в тюрьме, да, там же было во время Диоклетиана, сколько тысяч погибло, Господь его защищал. Он не бедствовал, он был из очень богатой семьи. Понимаете? Он, у него не было вот этой полосы каких-то страданий, он ни жаждал, ни голодал, его не били, не истязали. Он как бы всю жизнь был милован Богом. И в этом для меня это очень интересно. Вот этот момент, потому что он имел огромное богатство, но он давал щедро, раздавал. И он же, когда уехал из Патары, он выбрал город, где его никто не знает. А все богатство, он просто освободился от него. Ему вообще не было нужно, а было огромное богатство. И он и пока был богат в Патаре, делал добрые дела, а потом приехал в город Мире, да, в Лакийский, где никто его не знал, и он был вообще, жил как будто... То есть он буквально был нищим, пока его не нашли в храме, да, когда он пришел утром, и избрали его митрополитом. То есть это такое тоже редко бывает, да, чтобы собрались архиереи, и нужно было избрать достойного, и не могли. И тогда самому старшему там из них явился ангел и сказал, завтра утром и будь в храме, тот, который первый придет на службу, его имя Николай, он будет вашим архиереем. Да?
Да, это все очень интересно.
Удивительная история. Да. Поэтому вот человек может угождать Богу, я хочу сказать, и когда у него нет особых искушений, то есть если внутренний настрой правилен, Господь может человека освободить от этих искушений. Если у него внутренний настрой Божий, когда он знает точно, тогда нет нужды в том, чтобы человека исправлять что-то там, как мы, почему мы страдаем и болеем, потому что у нас много греха. А у него его просто вот как-то вот так не было. И он жил вот такой жизнью, можно сказать, ну, как будто он балован Богом, да? И все равно вот стал угодником из всех.
Вот, отец Душин, прежде чем мы перейдем к святителю Николаю Сербскому, мне вот еще хочется несколько слов сказать о том, почему все-таки нужно молиться святителю Николаю. Есть прям такие сугубые молитвы о замужестве девицы.
Знаете, я немножко критически отношусь к такого рода. Знаете, люди приходят в храм часто, да, особенно Вознесенки, потому что там в основном люди из города или случайно попадают и так далее. Кому смотрят на иконы, кому молиться за то-то, да, или за что-то.
Но у нас прямо ведь такие молитвословия есть.
Есть,
и конкретно,
конечно.
Там все это расписано.
Ну да, Николай прежде всего молится, когда в путешествие, да, и мореплаватели и так далее. Просто это связано с какими-то моментами жизни, да. Мы знаем, что святитель Николай помог, когда было, вот он был на корабле, еще когда он, еще был только пресвитером. Он поехал в Палестину, да, в Святую Землю, и он увидел дьявола, который зашел на корабль и увидел, что он хочет потопить вот этот корабль, и знал, что будет буря, и будет очень плохо. И когда она началась, он всем это объявил, все сказали, если ты не поможешь молитвам, мы все погибнем. И он помолился, и все остановилось. Ну, естественно, что после этого все мореплаватели, они вспоминают Николая. Ну, где-то, может быть, связано со замужеством. Вот эпизод, когда он человеку, который рядом, сосед, был очень богатый,
наверное,
потом он обнищал,
связано, да.
И он давал, да, деньги по мешок золотых монет, и он выдал всех троих своих дочерей, и вот с этим связано. Но это больше как, знаете, какая-то такой, если можно сказать, православный фольклор. По сути, мы должны понимать то, что я с чего начал. Тот, который дает все, это сам Господь Бог. Он дает. А святые молятся. Мы знаем про Ксению Петербургскую, да, тоже помогает. И при замужестве, помните, тоже у нее был случай, когда она сказала, иди, девушке, там тебя жених ждет, да, а он только потерял свою супругу, плачет, она подходит, да, они встречаются, и она становится его супругой, да, поэтому, естественно, потом обращались к ней, тоже поиски работы, да, но это не означает, что если вы обратитесь к Спиридону Тримфунскому, что у вас ничего не будет,
может,
да, или там Игнатию Брянчанинову, или вот и Николаю Велимировичу, то есть каждый святой, он и именно святой, потому что он находится там, где его, как бы, жизнь, которую он заслужил, будет вблизи Бога. Поэтому, естественно, что он передаст наши желания и ходатайство. Да, поэтому вот так прямо определять, вот этому надо за это. Вот. Знаете, есть такой святой Фанурий. Ему обращаются, когда теряют вещи. И говорят, тоже помогает.
Выглядит, да, достаточно смешно. Ну вот, знаете, отец Душин, все-таки вот у меня вот эта книга в руках, которая носит название «Охридский пролог». И когда я ее впервые приобрела, это было несколько лет назад, то есть она очень интересно выглядит. Вы, конечно же, знаете, да, это перевод,
да,
сербского, творение святителя Николая Сербского Велимировича за апрель, май и июнь. У меня вот есть только такая книга. Но она ведь именно очень интересно выглядит, что в ней есть сначала какая-то информация о священномучениках этого дня, да, а потом дается рассуждение само об этих людях, какое-то общее рассуждение. Вот вы не знаете, как у свидетеля Николая вот родился такой охридский пролог, и почему он так называется? Потому что многие говорят, что правильно нужно говорить пролог. Но если конкретно про эту книгу.
Конкретно можно сказать, что может быть и пролог, если перевести на русский язык. Я с этим могу, я не филолог, может быть, так все так говорят. Но на сербском она звучит охридский пролог. Но у нас в сербском языке вообще нет ударения на последний слог, поэтому оно всегда будет на первом или на среднем. Писал он эту книжку как раз в тот период, я кратко расскажу для наших слушателей, которые не знают ничего о нем, он родился в 1880 году, значит, да, в конце 19-го столетия, родился в маленькой деревне совсем, у него было 8 братьев и сестер, все потом впоследствии умерли или погибли, осталось только он, обычная деревня, абсолютно.
Маму, кстати, Екатерина звали.
Да, да, отца звали Драгомир, и мама как раз его вела, тут вблизи находится монастырь Келия, 3 километра оттуда, и он первое образование как раз получил там. Отец дал его как бы в школу по одной только причине, чтобы он мог ориентироваться, когда приходят какие-то бумаги государственные, чтобы он мог их прочитать и мог что-то ответить. Вот это была единственная причина, почему отец его в школу послал. А так его план был, чтобы он был обычным пастухом, там помогал в хозяйстве. Я почему это говорю, что это доказательство того, что если есть промысел Божий, и в человеке есть вот эта искра божественная какая-то, он может стать кем угодно. И вот это сегодняшняя, да, погоня, что мой ребенок должен быть в лучшей школе, он должен одновременно заниматься музыкой, рисованием, он должен танцевать и так далее. Мы все гибнем, да, чтобы все успеть, и все равно в итоге, как видите, мало кто становится даже в чем-то незаурядным. Да? А вот много таких примеров, то есть немало. Он начал учиться, потом оказалось, что он действительно умный такой, пошел в гимназию, тут городок Валево, который находится буквально, поскольку это горы, а вот спуститься вниз, находится этот маленький город. Там он был лучшим студентом, и он хотел поступить в военную академию. Но видите, промысел, его не взяли, потому что он был мелкий, маленький, да, он
узкий. И плечи, сказали,
да, что грудь узкая, узкие. Да, вот это было главное. Вот, что делал тогда, он решил поступить в богословскую, в семинарию, но его также не хотели брать, потому что слух у него был плохой, не мог петь, видите?
Музыкальный.
Да, не музыкальный как бы. Но потом он, конечно, когда стал учиться, он очень много читал всю жизнь. Говорят, что до 24 года, а возраст своего, он прочитал практически всю европейскую литературу. Притом и это были и Маркс, и Ницше, и Пушкин, и Толстой. Это все, что можно было. Он был очень образован.
Можно уточнить у вас? Вот произведение Негоша.
А, Негош, да.
Негош.
Да, Негош, да, вы говорили, да, что он был. Я никогда не делаю акцент, потому что, опять, наши слушатели мало знают. Mm-hmm. Это был один из митрополитов черногорских, середины 19-го столетия, который был одновременно митрополитом и поэтом. Он был и писателем, мы считаем, гениальным. То есть, поэтому он как раз обращал внимание на его творение, но поскольку здесь он мало знаком, я не буду сейчас много говорить об этом. Потом он, это была хорошая практика после окончания Богословской академии в Белграде, всегда хорошим студентам предлагалось уехать куда-то учиться дальше, или в Западную Европу, или в Россию. Тогда его больше влекло на Запад, и он поехал в Швейцарию, в Берн, и там в старокатолическом институте он учился, и 28 лет ему было, значит, это был 1908 год, он докторскую защитил. Да, вот, и стал доктором, была тема религиозная, а потом через год он защитил по философской теме в Женеве, учился в Оксфорде и так далее. И вот период до Охрида, значит, он стал епископом, сначала он стал, естественно, иеромонахом, стал епископом в 1919 году. И был определен в Жичу, да, он и называется Жичский, да, но почему-то через год его прислали в Охрид. И вот в Охриде, этот охридский период, почему и охридский пролог, да, он стал меняться. До этого времени он был таким ярким, можно сказать, гениальным проповедником. Его не зря называют сербским Златоустом.
Ну, он очень
он
яркий.
Он путешествовал, да, он, как во время Первой войны, он был в Америке, в Англии. Он говорил про, защищал, да, сербов, говорил, что надо помочь им. Тогда было очень тяжело. Сербы очень пострадали в Первую войну. И, как говорил начальник английской армии, он был третьей армии сербской. Вот он сам, Паша говорит, отец Николай. Он одевался красиво, в общем-то, был ухоженным и так далее. Вот в Охридский период у него происходит такой как бы перемена. Он больше обращает внимание на русское православие и афонское. Он, поскольку Македония, да, Охрид сейчас это Македония, это была старая Сербия раньше. Он мог легко, да, там буквально несколько сот километров доехать до Афона, и он из этого вот, можно сказать, условно-гламурного мыслителя становится настоящим глубоким православным мыслителем. Он написал эту книгу, это связано еще с тем, что тогда он стал курировать такое народное движение богомольцев. Движение это было действительно народное, и были собрания, соборы народные, где приходили обычные крестьяне. Люди, которые хорошие хозяева, ну, как раньше говорили, вот эти кулаки, да, на подобие, ну, которые были дома, да, да, ну, вот подобие таких сербы, верующие люди, верующие, исправные, которые проповедовали другим людям. То есть, естественно, церковь курировала, чтобы там не было каких-то отклонений, он занимался этим делом. И говорят, что очень много это движение, кстати говоря, мой дедушка покойный был членом этого движения, когда уже коммунисты взяли власть после 45-го года, большинство священников, да, пришли из этих семей, которые были в этот период, из этих богомольцев. То есть это очень было важно. Книжка «Пролог» сделана для человека, который каждый день, когда встает, он открывает и коротко, там всегда две страницы. Значит, он жизнь святых в этот день, рассуждение, потом такое созерцание, то есть он стишках, он любил писать стихи, очень много стихов его, потом беседа. Беседа не касалась темы этого дня, а она была как бы отвлеченная, и человек фактически, прочитав это, мог начать день, зная и какой святой, и немножечко как бы есть пища для размышления на весь день, и какая-то такая общая беседа. Вот это настольная книга каждого верующего серба. Да, поэтому чисто миссионерская цель была у него.
А вот это вот правда, что, смотрите, у него даже есть как бы такое стихотворение, вот коротенькое, прочитаю его. Вот прям сказано так, что по словам архиепископа Иоанна Шаховского, епископу Николаю Сербскому принадлежит стих, ставший в Сербии гимном сербского православного народного движения вот так называемых богомольцев, о которых вы сейчас говорите. «Помози нам, вишни Боже, без Тебе ничто не може, ни орати, ни спевати, ни за правду воевати».
Да-да, это его. Надо сказать, что в Охридском периоде было там недалеко, в городе Битоль, семинария. И в этот момент они вместе там преподавали. Три святых. Святой Николай Веломирович, Иоанн Шангайский и Юстин Попович. Это другой очень важный святой теолог.
Правильные фамилии Попович.
Попович, да. 14 июня мы будем говорить о нем. Угу. Вот представляете такое совпадение, чтобы три святых находились одновременно. Притом каждый знал, что вот его коллега точно святой. Николай всегда говорил, хотите увидеть наши семинарии святого? Посмотрите на Иоанна, нашего отца Иоанна. Вот живущий святой. Так что
Знаете, отец Душин, у нас есть тоже такая недавно выпущенная молитовка, на которой, ну, прямо как иконочка, на которой тоже три святых. Это, конечно, святитель Николай, угодник, чудотворец. Дальше это Николай II, страстотерпец. Мы вчера его вспоминали, день рождения. И еще такой у нас был святой праведный Николай Псково-Езерский. И вот там такая общая молитва на другой стороне, и она очень сильная такая молитва, когда вот тоже заступничество у этих Николаев просишь, целых у трех. И обычно их еще называют Никола.
Вот, и можно добавить и четвертого. Да, надо сказать, Николай когда Сербского. Вы упомянули страстотерпца наших святых, что владыка Николай был первым, который напомнил всем, что, во-первых, он очень много писал о подвиге царя Николая. Он сказал, есть его слова, о том, что сербский народ всегда будет в долгу этому царю, что без его участия, может быть, сербская держава бы не стала, что никогда не забудем вот этого его жертву, которую он сознательно принес во имя вот христианских ценностей. И именно с владыки Николая началось вот уже понимание, что святой, что царь Николай и есть святой. Если он первый об этом говорит, что это святой царь, старстотерпец. Намного раньше, чем было у всех признано.
Немного времени осталось, 5 минут, буквально даже, может быть, меньше. О главном. Вот мы сегодня с вами говорили о том, что как у нас люди воспринимают такую информацию в России, в Екатеринбурге. Вот сейчас вот мы даже и не знали о том, что мощи святителя Николая Сербского находятся в Вознесенском архиерейском подворье. И вы говорили о том, что вот уже буквально их сегодня должны увезти, а многие вообще представления не имели. И наша с вами... такое наше чаяние заключалось в том, что рекламы нет, и люди не идут.
Ну
и,
да.
И зачем,
да.
Почему это вообще, нам эта реклама так необходима?
Мы так воспитаны, мы сейчас уже не можем существовать без того, чтобы мы практически ведомы. То есть мы живем как бы в каком-то пассивном состоянии, и нам просто сверху спускают информацию, если она настойчивая, если она так вот в обложке правильной, то тогда мы идем туда, куда нам говорят. А если нет, мы, поскольку мы ожидаем, чтобы мы все время были понуждаемы к чему-то, вот посмотрите наших детей, да? Вот любого родителя спросишь, хочет ли ребенок заниматься, нет, вы вроде не знаете зачем. Да, то есть многие сейчас
это
имеют,
правда.
Да, вот
да.
Такая проблема.
Да.
Дети вообще не, как бы, ничего не делают. Чтобы что-то сделать, нужно, чтобы родители сидели с ними, да, и понуждали. А вот ведь мы-то, которые немножко постарше, да, мы учились без всякого, на родителей часто даже
без
не
кнута.
Знали. Вообще не знали, ничем мы занимаемся, нигде,
верно.
Ничто, просто делать свои уроки. А сегодня не могут. Вот мы старшие сейчас стали такими же в этом плане. Поэтому я скажу, что мощи находятся пока у нас. Не знаю точно еще сколько, но я думаю, еще несколько дней точно. Поэтому все наши слушатели, которые не знали и хотели бы поклониться мощам великого святого, нашего Николая Сербского Златоуста, который умер...
Велимировича.
Да, Велимировича,
напомнить, который... Потому что думают, что это
да,
какой-то другой.
Да, Велимировича, человек. Да, владыка, который написал вот сами Охридский пролог, миссионерские письма, очень интересные,
очень
рекомендую.
Интересные.
Они тоже переведены на русский язык. Он, кстати говоря, и, можно сказать, тоже страстотерпец в некотором смысле. Он был в лагере Дахау, где-то полгода, чуть больше, до освобождения в Европе. И потом закончил свою жизнь в эмиграции. Он был в Америке и как раз упокоился в 1956 году в Свято-Тихоновском монастыре в Пенсильвании. Вот так.
Еще у него есть такая работа, которая называется «Сербия в свете и мраке».
Угу.
Тоже, наверное, очень интересно. Ну, мы завершаем сегодня наш эфир. Батюшка, вот все-таки ваш такой, ну, не вывод, а ваше восприятие вот этих двух святых, буквально одна минуточка, и что между ними общего и чем они разнятся. Времени очень мало.
Ну, совсем. Я только скажу, что вот оба угодники, Богу угодники, то есть про Николая мы уже много сказали, святой Николай Сербский тоже самое, ведь в свое время он сделал правильный выбор. Он, я говорю, мог пойти другим путем, быть вот таким мыслителем, православным, гламурным, можно сказать, сегодняшнее слово такое не очень хорошее, но он выбрал другое, он стал глубоким, таким, как был Николай, угодник, чудотворец.
Итак, священник Душан Михайлович, клирик Вознесения, Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбург, сегодня был нашим гостем. Батюшка, спаси Господи, и Христос воскресе.
Воистину воскресе. Спасибо вам большое.